Вы уже, наверное, заметили, братья и сестры, что все великие христианские праздники связаны между собой. И вот наиболее тесная, самая прямая связь просматривается в двух праздниках. Праздник Вознесения Господня и праздник Святой Троицы, или День Пятидесятницы. 40 дней Христос является после воскресения, затем собирает учеников вместе и возвещает им о наступлении Дня Пятидесятницы. Это первая глава книги Деяний апостолов, 8 стих. Это значение вот этого события для каждого ученика Христова. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Каждый последователь Христа – свидетель. Если мы посмотрим на историю, как Павел говорит, облако свидетелей или целый сон свидетелей, и мы призваны в меру силы возможностей знать имена, знать жизнь и служение этих свидетелей. Вот помните, что Христос сказал о простой женщине, которая, ну, казалось бы, такое малое доброе дело сделала. Она пришла вот и разбила драгоценное мира, приготовив тем самым погребение. И что говорит Христос? «Истинно, истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие в целом мире, будет сказано о том, что она сделала». Вот видите, проповедь Евангелия должна быть связана со свидетельством о великих Божьих служителях, о великих Божьих подвижниках. В центре образ Христа, а в окружении Христа облако свидетелей, величайшее облако. И вот сегодня мы с вами вспомним об одном таком самоотверженном служителе, подвижнике, свидетеле, который стоит, в общем-то, у истоков церкви евангельских христиан-баптистов. Вот Сергей Павлович, брат наш, напомнил нам заблаговременно, что вот в этом году даты такие, можно сказать, круглые. Не очень крупные, но круглые, значительные. Вот 165 лет со дня рождения Василия Гурьевича Павлова в этом году исполняется. И 95 лет со дня его перехода в вечность. Тут такое тоже совпадение характерное. 1854 год – день рождения, и 1924 – уход. Уход в вечность. Когда в присутствии Василия Гурьевича Павлова заходили разговоры об истории, о проповеди Евангелия в России, он произносил такую фразу: «История баптизма – это я». Но в таком заявлении не было, конечно, каких-то особых горделивых притязаний, самовозвышения, гордыни. А это, в общем-то, факт действительный. Бог так направил его жизненный путь и служение, так сложилась его судьба, что он, в общем-то, стал одним из первых камней в домостроительстве Церкви Иисуса Христа в России. Ну вот что касается Дня Пятидесятницы, среди верующих, среди богословов, среди проповедников есть такое мнение, что, мол, вот та Пятидесятница, которая была во времена апостолов, она единственная, и она неповторимая, и уже больше такой Пятидесятницы не было. Ну, на наш взгляд, это мнение довольно-таки такое крайнее, категоричное. Почему? А потому что при более пристальном взгляде на историю мирового христианства и на историю евангельского движения у нас в России, Пятидесятница повторялась. В определенной степени, в определенной мере дух Пятидесятницы не сходил и на Европу, и на Америку. Великие духовные пробуждения в XVIII веке в Европе, великие духовные пробуждения в XIX столетии. И у нас в России тоже вот из века в век прокатывались волны мощных реформационных духовных пробуждений. Начиная с XIV столетия, 14 столетие и особенно вот XIX век, начало XIX века. Волна богоискательства. А кто стоял в эпицентре вот этого духовного всплеска? А первое лицо государства. Император Александр I. У него была встреча с Библией личная. И он изменился. Очень сильное преображение произошло и в сердце его, и в поведении. Это отразилось на внутренней политике, на внешней политике российского государства. Почему? А потому что царь пережил личное обращение. И он любил молиться Богу своими словами. Не по молитве слову, об этом он свидетельствовал. И многие, наверное, знают о том, вот это его инициатива, перевести Библию на русский понятный язык. Учредить российское библейское общество. Создать целое министерство для возрождения живой сознательной веры в русском народе. Вот это же тоже была Пятидесятница, начало XIX века. И очередная Пятидесятница осенила нашу русскую землю во второй половине XIX столетия, когда Бог послал на землю русскую дух покаяния. Он действовал многообразно, многоразлично. Но вот даже люди как бы светские, но думающие, мыслящие, заметили, и появился даже такой вот новый тип в русском обществе, которого называли там «кающийся дворянин». Вот Лев Толстой написал на эту тему целый роман «Воскресение» о кающемся дворянине, о духовных исканиях, о богоискательстве и другие тоже наши известные авторы. «Преступление и наказание» – вот она тема о Духе Божьем. Это Достоевский. И вот на этой волне духовного пробуждения вторая половина XIX века возникают очаги евангельские, когда начинает формироваться церковь евангельских христиан-баптистов. В трех местах почти одновременно, вы знаете, наверное, это юг Украины, Петербург и Кавказ. И вот Василий Горич Павлов, он как раз вот в кавказском очаге евангельского пробуждения оказался. Он воспитывался, рос и воспитывался в малаканской семье. А мы знаем, что малакане – это самые наши ближайшие родственники, это ближайшие предшественники баптистов. Малакан переселенцев было очень много на Кавказе. Почему они там оказались? Каковы были мотивы переселения туда, Малакан? А две причины. По решению судов, их как инаковерующих, инакомыслящих, ссылали туда принудительным порядком. Но был и второй поток Малакан на Кавказ. Добровольный, самостоятельный. На чем он был основан? А вот звучали такие проповеди и распространялись книги, где мысль такая, в общем-то, утверждалась, что кто будет ближе к горе Арарат, у того будет больше шансов на спасение, на встречу со Христом. И вот проповедники в малаканских общинах на эту тему проповедовали, основываясь и на книгах некоторых богословов, и на стихах из книги пророка Захарии. Там есть такой стих: «Эй, бегите из страны северной!» Ну и вот так буквально поняли, что надо вот с севера перемещаться на юг. И таким образом, вот, исходя из этих двух причин, очень много Малакан сконцентрировалась и в Тифлисе, и на расстоянии 100-200 километров от Тифлиса. И вот эта малаканская семья Павловых, она в селе Воронцовка размещалась 100 километров от Тифлиса. У родителей Павлова было такое тяжелое переживание семейное. Вот все дети, которые у них рождались, умирали в младенчестве. И они по этому поводу очень горевали и приняли решение молиться Богу об этом ежедневно. И с таким даже условием, то, Господи, если Ты дашь нам младенца мужского пола, и он будет здоровый, и он не умрет, то мы даем обещание посвятить его полностью Тебе на служение. И вот молитва родительская исполнилась, что рождается мальчик Вася, здоровый, крепкий физически, и не только. Еще и с необыкновенными способностями. Где-то в 5-летнем возрасте он уже бегло читал Библию на старославянском языке. А на малаканских собраниях была такая традиция. Псалмы библейские, другие отрывки из Библии могли читать даже дети. Их вот ставили, могли поставить там на стульчик, на табуреточку. Они зачитывали стихи или даже произносили наизусть. Ну и вот и мальчик Вася тоже был приглашаем на малаканские собрания и дома, и залезал на стульчик, открывал Библию и читал славянский текст бойко, четко, вразумительно. И дома, когда вечером семья собиралась, обычно отец говорил: «А ну-ка, Вася, доставай Библию и прочитай нам что-нибудь». И Вася запрыгивал на скамейку, а Библии у малакана обычно лежали вот в красном углу, как говорится, где у православных был иконостас, иконы, там у библейских, у иванских верующих или тексты были из Священного Писания, или же лежали такие вот большие Библии. И мальчик Вася доставал, снимал с полочки, опускался вниз, начинал читать. И мать, и отец здесь собирались, и соседи приходили. И вот такие чтения вечерние были. Но в это время, если вы читали историю, появляется первая группа баптистская в городе Тифлисе. А отец Василий принял решение переехать из Воронцовки в Тифлис. А там в это время уже баптистские собрания были. Вася услышал об этом, был несколько раз. Понравились ему беседы, проповеди, и он зачастил посещать баптистские собрания, чем вызвал неудовольствие со стороны отца. Как? Это же какая-то новая вера. Мы малакане, у нас свои обычаи, традиции, а тут вот какие-то новые баптисты появились. Ты вере своей изменяешь? Не ходи туда. И это негодование даже доходило до такой степени, что отец даже бил ребенка, вот применял рукоприкладство, чтобы не допустить его. Но мальчик все равно продолжал ходить на баптистские собрания. И в 16-летнем возрасте он покаялся, обратился, пережил обращение. Родители негодовали, противились. Но в скором времени и они уверовали. То есть они сделали шаг к переходу от малаканства к баптистскому вероисповеданию, влились вот в эту первую баптистскую церковь. И, конечно, Воронин, который был первым пресвитером этой церкви, и другие заметили необыкновенные способности у Васи. Кроме того, что вот он так хорошо ориентировался в Библии уже с малолетства, у него проявились необыкновенные лингвистические способности. Вот в общей сложности, в обиходе у него было где-то 24 или 25 иностранных языка. Полиглот, можно сказать, редкостный был. Этому, конечно, способствовала и обстановка. Кавказ, то есть там евреи жили, он ходит в еврейскую школу, изучает там еврейский язык. Тут грузины, азербайджанцы, армяне и так далее. Была возможность соприкосновении с живыми носителями языка. Ну и самостоятельно он начинает изучать немецкий, английский язык. И в церкви было принято решение отправить его на учебу в Германию, в Гамбургскую баптистскую семинарию. Но возникла проблема, где взять средства на билет, на дорогу. И тут родители Василия вспомнили о своем обете, который они давали Богу. «Если младенец будет жив-здоров, посвящаем тебе полностью». И отец принимает решение, распродает часть своего имущества. А они были люди зажиточные, как и большинство молокан, трезвые, трудолюбивые, хозяйство было большое. Отец распродает часть усадьбы и на вырученные средства вот, дает возможность, чтобы Василий мог поехать в Германию и там пройти курс обучения. Обучался он там где-то примерно около года. В то время в Германии был известный такой проповедник, основатель баптистского движения Иоганн Онкин. Он же основал вот эту семинарию. И вот во время общения с юношей из России Онкин сразу понял, что это дар Божий, что это особое явление. Он будет особым Божьим посланником. И когда курс обучения прошел, Василий, то Онкин возложил на него руки, молитву совершил и сказал, что он будет великим свидетелем, он будет великим миссионером для России. Возвращаясь на родину, Павлов начинает активно заниматься миссионерским служением. И Тифлис, и Воронцовка, и разные горные селения он посещает, проповедует. И, конечно, это не могло не вызвать противодействия со стороны господствующей православной церкви, власти. А в это время его уже посвящают на служение пресвитера в 1880 году. Но из-за того, что он так активно занимался миссионерством, он был арестован и сослан в Оренбург на 4 года. Четырехлетняя ссылка. Ну, первая ссылка была, в общем, так относительно терпимая. Ну, что он мог к месту ссылки своим ходом добираться, мог там средства для проживания искать, вызвать жену, семью туда. Это еще можно, более-менее сносные были условия. Но, закончив четырехлетний срок, возвратившись назад, он тут же был вызван в органы власти с условием прекратить проповедовать, прекратить заниматься миссионерством. От него потребовали дать подписку о прекращении проповеди Евангелия. На что последовал отказ. Павлов отказался. «Нет, я не могу дать такой подписки». Продолжал совершать служение. И в результате снова арест, снова суд и повторная ссылка туда же. Но условия уже были совсем другие. Пересыльные тюрьмы, кандалы, клопы, скопление народа под охраной до Оренбурга. И вот эта вторая ссылка, можно сказать, была для него долиной скорби или даже долиной смертной тени. Приехал туда жена, четверо детей было. И вот горе за горем пошло. Дочь Надя утонула в реке Урал вот в жаркий такой день, и она была вот после такого заболевания, организм ослабленный, но очень хотелось ей на речку. Отправилась на речку с друзьями на Урал и попала вот в воронку, в водоворот. Не смогли ее спасти. И даже тело не могли долгое время найти. И Василий Гурьевич, и жена его Татьяна сидели на берегу, просто вот так ожидали. Может быть, что-то появится. На самом деле на перекате увидели тело дочки своей. И возникли крупные проблемы с погребением, потому что священники не разрешали хоронить молокан, баптистов, штундистов на общих кладбищах. А нужно было искать где-то вместе. И вот пришлось куда-то в степь далеко отвозить. там рыть могилу и там совершить погребение. Через некоторое время еще одно горе, эпидемия холеры, обрушилась на Оренбург. Каждый день сотни людей умирали. Гробы делали прям вот ряды покойников на улицах, на скверах, на щадях размещались. Семья Павловых старалась держаться вместе, поддерживать друг друга, но потом почувствовали, что вот эта эпидемия захватила и их. И в результате вот получилось так, что в течение одной недели Павлов лишился 5 членов своей семьи, что умирает жена и умирают 3 детей еще. И вот как это можно все пережить? Дочка утонула. Тут сразу же в течение нескольких дней нет жены, нет детей. И он остается только с одним 9-летним сыном Павлом, который в будущем будет его преемником духовным. Вот в таких тяжелых обстоятельствах он оказался. Это была долина скорби. Но несмотря на такие вот обстоятельства, он и там, в ссылке, продолжал свое служение. Там была семинария православная, и миссионеры православные приглашали его на диспут. Была такая традиция, приглашают молокан, баптистов, штундистов и православных священников для диспута, для спора. И Павлов, несмотря вот на такое подавленное состояние, смог это превозмогать, идти на диспуты и там выступать. Там были светские корреспонденты, и они потом писали в светских газетах: «Надо отдать должное и уважение этому баптисту Павлову. Спор он ведет деликатно, он аргументирует свои взгляды, мнения». Вот такой положительный отзыв был даже со стороны светской прессы. Но была беседа и с православным миссионером. Православный миссионер задал вопрос Василию Гурьевичу: «Ну, вы, наверное, получаете большое денежное вознаграждение от баптистов за ваше служение». На что Павлов ответил: «Если бы у меня была такая цель, я бы избрал более выгодное место. Может быть, я стал бы там православным миссионером или служителем, если бы у меня были такие цели. Но вот что я имею. Вторая ссылка, тюрьмы пересыльные, постоянные вызовы, угрозы и так далее. У меня мотивы совсем другие. Проповедовать чистое Евангелие Иисуса Христа». После окончания вторичной ссылки Павлов на какое-то время удаляется в Румынию. Там был такой городок Тульча, как город-убежище вот для всех гонимых, для диссидентов, для преследуемых. И там много было вот верующих, неправославное исповедание. Но Павлов там трудился, в местной баптистской церкви, небольшой. И, наконец, наступает вот этот год исторического преображения, год реформ, это год 1905, когда вышли законы о веротерпимости благоприятные, вышел манифест о свободе совести, о свободе собраний, митингов. И в это время, на фоне появления свободы, Павлов и другие служители Евангелия начинают развертывать очень активную деятельность. Павлов приезжает в Одессу. Он совершает там пресвитерское, миссионерское служение. И в это время вот начинаются такие международные конгрессы баптистские. Первый конгресс баптистов в 1905 год в Лондоне. Павлов туда отправляется вместе с Ивановым, с Мазаевым. И там выступает с краткой речью, дает личные свидетельства. Свидетельства жизни и служения баптистов в России. И когда Павлов и другие баптистские проповедники появились в Лондоне, их постоянно окружал рой светских корреспондентов. Корреспонденты за ними следовали, можно сказать, по пятам. Им было очень интересно, вот эти люди из далеких гор и морей приехали, такие седобородые, длиннобородые, вот как они будут себя здесь вести? И что заметили корреспонденты, о чем они написали? Сразу после прибытия в Лондон делегаты из России отправились на Норвудское кладбище к памятнику великого проповедника Чарльза Спержена, чтобы воздать ему память и честь и уважение. Это была сенсация для англичан, и для церквей, и для верующих Англии. Как это? Мужики, казалось бы, простые, издалека приехали, а они знают нашего великого богослова, проповедника, пастора, и первым своим долгом сочли пойти на кладбище и там совершить служение. Там проповедовали, пели, а Фетлер был как переводчик там. Это было, в общем-то, удивительное явление. Затем Павлов участвует в 1908 году на Европейском конгрессе баптистов уже с большим таким докладом, рефератом. И, наконец, Третий Всемирный конгресс баптистов, 1911 год, в Америке, в Филадельфии он состоялся. Туда уже была отправлена большая баптистская делегация, где-то человек 20, наверное. И там тоже Павлов выступает с большим таким докладом. Но наступают катастрофы исторические в России. Вначале это была Первая мировая война. После свободы вновь не свобода. Начинается гонение на всех инаковерующих, и в частности на баптистов. Военные чиновники, армейские священники пишут доносы, что вот, мол, эти баптисты – это немецкие шпионы, потому что кайзер Вильгельм там выделил на пропаганду баптизма средства, надо их всячески ограничить, надо их отправлять в ссылку. Когда Павлов узнал вот о таких доносах, он дал ответ, он дал опровержение и дал такие четкие объяснения. Кайзер Вильгельм на самом деле выделял средства на миссию. Но не в Россию, а в Камерун, в Африку. То есть мы никакого отношения к этому не имеем. Нас упрекают в том, что вот наши баптисты читают немецких богословов. А вот посмотрите на православной семинарии и академии. Так там с 17 века изучали и английских, и немецких богословов. А что, разве мы не имеем права? У нас есть духовная жажда, у нас есть интеллектуальные потребности. А в чем же наша вина? Такие аргументированные ответы он и в письменном, и в устном виде давал. Он в это время начинает миссионерское служение в сторону Урала, Сибири и Дальнего Востока. Но когда он оказался на Дальнем Востоке, здесь состоялся суд. На него он лично не присутствовал на суде, но вот суд вынес приговор на 6 месяцев заточить его в крепость. И там, в Благовещенске, его арестовывают, помещают в тюрьму местную. Он отбывает этот срок, срок недолгий оказался. Выходит на свободу, начинается его движение в центр России. Но это был не просто пролет такой, но он делал остановки в сибирских городах, в сибирских селах, там проповедовал, там пастырским служением, душепопечительством занимался. Это тоже была, в общем-то, великая и миссионерская, и церковно-домостроительская миссия и труд Павлова. 17-й год, приход большевиков к власти. Многие наши верующие были прельщены, впали в прелесть, можно сказать, духовную. Они подумали, что вот эта власть теперь даст нам свободу, мы будем проповедовать Евангелие. Но были бодрствующие, и к ним относился Василий Григорьевич Павлов. Он написал статью, вот посмотрите, мол, что у нас творится. Лозунги-то хорошие, мир народам, там, земля крестьянам, а что на самом деле-то? Вместо мира – война, вместо братства – братоубийство, вместо там согласия – кровопролитие. Одним словом, у нас в России повторяется Парижская коммуна, которая ведет к явной погибели России. Он не боялся делать такие заявления. И был на первом этапе после 1917 года, конечно, некое такое благосклонное отношение большевиков к евангельским верующим, но потом это быстро свернули. Но Василия Григорьевича Павлова в 1924 году возникает такое желание отправиться на Кавказ, в Азербайджан, для того, чтобы проповедовать Евангелие мусульманам, исламскому населению. Братья его отговаривают: «Василий Гурьевич, у вас уже и возраст преклонный, и вы много пережили, и как вы будете там проповедовать?» А он говорит: «Я хорошо знаю этот контингент. Я общался с мусульманами, я знаю их учение, и я знаю, как им проповедовать об Иисусе Христе». Ну, тогда братья согласились, он сел в поезд, Петербург-Баку, с ним вместе был еще один служитель-сработник Белоусов. Но когда поезд сделал остановку на станции Моздок, в это время на вагоны напала банда чеченцев. И начался грабеж, погром, они бежали из вагона в вагон, требовали деньги, там ценные вещи. И когда подошли вот в то купе, где сидел Василий Гурьевич, потребовали деньги, он достал то, что у него было, червонцы, и сказал: «Я баптистский проповедник. Вот то, что у меня есть, я вам отдаю. Пожалуйста, берите». Он это отдал. Ну, конечно, было сильное общее потрясение, обстановка такая, стресс. И когда в Баку он приехал, у него начались сердечные приступы, проблемы с сердцем. Он слег, очень переживал, даже молитва такая у него была по отношению к Богу: «Господи, если ты решил взять меня к себе, то уменьши мои страдания». И где-то через 2 месяца вот покидает он земную юдоль и уходит в вечность. Похороны были, можно сказать, таким необычным торжеством. Его хоронили в Тифлисе. Это громадное-громадное шествие. На траурное богослужение пришли верующие всех вероисповеданий. Там и штундисты были, и молокане, и пресвитериане, и баптисты. Почему? Потому что все его знали, когда он проповедовал, когда совершал миссионерское служение. И знали о том, что это был христианин с широким сердцем. Он сотрудничал во многих духовных изданиях. Был такой подпольный журнал «Беседа». И там он написал статью под названием «О единстве протестантизма». И там такую мысль он высказывает: «Я теперь-то понимаю, что Дух Святой всегда одобрял различия, которые бывают в разных церквах. Дух един, там традиции, особенности могут быть разные, но это производит один и тот же Дух Святой для того, чтобы проявлять себя по-разному, в разных форматах, в разной форме». Вот такая тема была в одной из статей Василия Гурьевича. И потому было у него много друзей из разных общин, из разных групп. И такую вот дань уважения ему воздали, когда происходило то, что мы называем проводы в последний путь или путь всей земли, как в Ветхом Завете сказано. Предельно кратко ответим на такой вопрос: а что же оставил нам Василий Гурьевич Павлов? Есть ли у него духовное наследие, которое актуальное для нашего времени? Есть. Есть сборник трудов Василия Гурьевича Павлова. И вот на основании этого наследия мы можем сделать такие обобщающие выводы. А каково же его значение для церкви евангельских анбаптистов? Во-первых, Павлов был первым историком евангельско-баптистского движения. Он написал первый труд по истории. И этот труд называется так: «Правда о баптистах». Разве вот этот заголовок не актуален для нашего времени. Правда о баптистах. Мы живем в 21 веке, в просвещенном веке, в веке высоких технологий. Но даже среди людей грамотных, обремененных там ответственными постами, есть такое нелепое представление о баптистах, что этому удивляются даже вот религиоведы светские. Что такое? Главы фирм, главы предприятий, а у них понятие о баптистах – это вот те, которые в жертву приносят и еще что-то такое творят. В каком состоянии находится наше общество вот по отношению к уважаемой мировой конфессии? Это, в общем-то, страшное явление. Но вот этому противостать пытался еще Василий Григорьевич Павлов. Написал солидный труд под названием «Правда о баптистах». И он осветил историю баптистского движения, указал на духовные истоки, которые восходят ко Христу, к Иоанну Крестителю, к первоапостольскому христианству, и указал привязку к истории, когда вот в историческом процессе появилась первая баптистская церковь и в Европе, и потом в России. А он показал самобытность баптистского движения. На каком основании? А вот наши первые предшественники – это духовные христиане-молокане. Они же не из Америки пришли, не из Европы. Они зародились самостоятельно здесь, в России, в процессе самостоятельного изучения Священного Писания. И как друг и соратник, сослужитель Павлова Иванов писал в своих трудах, что русский баптизм даже более национален и самобытен, нежели византийское православие. Это очень интересная мысль, что он более привязан к отечественной культуре, нежели православие, которое пришло из Греции, со многими обрядами, традициями там, и так далее. Вот такой позиции придерживался и Василий Григорьевич Павлов. Вот еще одна проблема возникала и в те времена, и сейчас она тоже в церквах, в общем-то, циркулирует. Ну, а может быть, заменить слово «баптист» на «евангельские христиане» или там «библейские христиане»? Был спор еще в те времена. Ну, мол, баптист – слово какое-то неблагозвучное, для русского уха оно непривычное, а давайте будем менять название и откажемся от этого. С чем, в общем-то, Василий Гурьевич категорически не соглашался. И не просто это было вот голословное его несогласие. Он всегда любил все аргументировать. Как можем мы отказаться от этого названия, когда за этим названием стоит великий сон мучеников, страдальцев, которых сжигали на крестах, которых там топили в водах, казням предавали за это слово. И вдруг мы от этого слова откажемся. И надо иметь в виду, что это же мировая конфессия, во многих странах уважаемая и почитаемая, и он приводит имена лиц, которые прославили баптистское движение на весь мир. Это Чарльз Спержен, Джон Мильтон, Джон Буньян. Великие богословы, мыслители и проповедники, они составляют часть баптистской деноминации, баптистской конфессии. Что вот такие аргументы он приводил, они, в общем-то, правильные. Что еще сделал Василий Григорьевич Павлов? А он провел музыкальную реформу в баптистских церквах. Ведь первые баптисты были выходцы из молокан, а у молокан нет музыкальных инструментов. Только пение, и у традиционных молокан пение только библейских текстов. Василий Гурьевич разрешает, чтобы во время богослужения стала использоваться физгармония. Музыкальный инструмент для сопровождения общего пения. Это вызвало целую бурю протеста. И грозилось, и возникла угроза даже разделения церкви, потому что некоторые возникли, как вы эту ловушку сатаны хотите установить здесь, эту физгармонию? Это же ловушка дьявола. Нельзя этого делать. Такой вот протест был. И очень много сил и терпения понадобилось Василию Гурьевичу, чтобы объяснить, просветить членов общины, что в этом греха нет никакого. То есть Бога можно прославлять на разных инструментах. И вот когда первое богослужение было с использованием физгармонии, «Господь, душа, внимать готова», вот этот гимн пели в сопровождении музыкальной, в сопровождении физгармонии, то у многих из глаз даже полились слезы. Музыка проникновенная, благозвучная, благоговейная. Вот таким образом музыкальное сопровождение вошло в баптистское богослужение. И еще по инициативе Василия Гуричка Павлова баптисты стали устраивать духовные концерты. Это тоже новинка была, это было новаторство. Когда смотришь старый журнал «Баптист», там начало 20 века, там везде объявления. Вот такая-то церковь проводит рождественский концерт, такая-то баптистская церковь пасхальный концерт, какая программа там, какие номера, исполнитель, регент, все это обозначено. Таким образом, это уже вот вошло в традицию. Традиция проведения праздников хора, праздников оркестров и духовные концерты. Организация воскресных школ. Это тоже была инициатива Василия Гурьевича Павлова. Он сам писал уроки для воскресных школ, проводил занятия. А уже вот где-то в начале 20-х годов он устраивает региональные библейские курсы. В Рязани, в Саратове, в Балашове он сам выезжает туда, и где-то трехмесячные курсы богословского характера организует. И сам преподает все предметы. И историю христианства, гомилетику, и экзегетику, другие, все в одном лице. Он читал предметы, там зачет принимал, экзамены. Это тоже была деятельность такая очень обширная и нужная. И когда у него спрашивали, а вот кто же вот ваш главный герой из Библии, он указывал на Иоанна Крестителя, на его служение. Вот светильник горящий, светящий, полностью всецело отданный Богу на служение, и я бы хотел ему подражать. И когда заходили разговоры среди братьев, а как вот нам совершать служение, на что обращать внимание, как искать водительство Духа Святого, чтобы он исполнял нас силою, то Павлов такой вот образный пример приводил. Да, на нас, служителях, великая ответственность лежит, на проповедниках Слова Божьего. Но что мы можем сделать со своей стороны? Ну, мы можем соорудить жертвенник. Мы можем принести дрова на жертвенник. Но огонь от Бога, он имел в виду огонь Духа Святого, исходит только свыше, от Бога, с небес. Вот об этом он тоже часто напоминал, и о чем мы вначале прочитали. «Вы будете мне свидетелями, когда исполнитесь, примите силу, когда Дух Святой на вас сойдет». Пусть же вот пример подвижника нашего Василия Гурьевича Павлова и библейские примеры побуждают нас к тому, чтобы и мы были светильниками, горящими, светящими, исполненными Духа Святого, истинными свидетелями Божьими. Помните, как Ярл Пести говорил, великий наш радиопроповедник советских времен, после каждой краткой проповеди он делал такой призыв. Итак, братья и сестры, напоминаю вам, каждый день читать Библию, каждый день молиться и свидетельствовать кому-нибудь о Христе. Библию читать, молиться и свидетельствовать другим о Христе. Пусть Господь поможет и нам это делать. Аминь.